Вы слушаете радио «На пути». Дорогие друзья, мы приветствуем вас сердечно в вечернем эфире. У микрофона ведущий передачи Вадим Гетман. Вы можете слушать нас по средам с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50. Повтор нашей программы на следующий день, в четверг, с 6 до 7 часов утра на той же самой частоте 11.50. Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону 1-877-на-пути-4. Но наша передача сегодня, как и в прошлые разы, выходит в записи. Я хотел бы представить вам гостей нашей студии. Сегодня со мной брат Владимир Горянов.
Дорогие радиослушатели, я вас приветствую. Всех мир вам. Шалом алейхем.
Брат только что употребил фразу на еврейском языке. Он приехал из Израиля. Он является пресвитером церкви «Божья любовь» из города Хайфа. Из этой же церкви с нами еще один гость. Это диакон этой церкви Игорь Клирфильд.
Также я приветствую вас, дорогие радиослушатели. Брат уже использовал эту фразу «Шалом алейхем», но я вас поприветствую другими словами. «Шалом рав».
А что означает эта фраза, брат Игорь?
«Шалом» — очень объемное слово. Это не только мир духовный, не только здоровье физическое, но дополнение — это было «рав». И вот это слово «рав» — множество, многое, то есть очень много здоровья, благословения.
Брат пожелал нам множество мира и благословения. Прекрасное пожелание. Большое спасибо. Итак, давайте мы начнем со знакомства. Вы приехали из Израиля, но, наверное, вы не всегда там жили, потому что неплохо говорите по-русски. Если можно, расскажите немножко о себе. Начнем мы, наверное, с брата Владимира.
Да, я родился вообще в Амурске. Это Дальний Восток, Хабаровский край. Моя бабушка еврейка со своей семьей во время войны они бежали из Одессы на Дальний Восток, там они оказались. Я родился в маленьком городке, город на Амуре, это где-то, может быть, 30 километров от Комсомольска на Амуре. Вот. И мои родственники евреи, они как-то ассимилировались с народами и с русским народом, и, в общем-то, я... Когда рос, я не слышал еврейскую речь или даже идыш. Они не использовали только все на русском языке. Вот. Тем более я не слышал о еврейском народе. Историю еврейского народа я не знал. И больше того, воспитываясь в коммунистической системе, так я вырос, что я до 16 лет я думал и был убежден, что Бога нет.
Владимир, это в том районе, где еврейская автономная область?
Ну, не совсем. Еврейская автономная область, она немножко как бы в стороне от Хабаровского края, но тоже недалеко. И я там тоже жил, родители мои туда переезжали, где-то с 82 по 87 год примерно, в Биробиджане. Тоже было такое время, когда я там жил. Вот. А, в общем-то, родился я в Амурске, это Хабаровский край. И путь мой к Богу был, ну, очень таким сложным. Вот. И мое детство это было, я был неверующим человеком, занимался спортом, учился в коммунистической системе. Вот. Как я уже сказал, я думал, что Бога нет. Вот. Пока не пришло такое время, когда я стремился исполнить свои планы, быть капитаном дальнего плавания. Но в мою жизнь пришла тяжелая такая ситуация. Вот когда я сильно заболел, болезнь была смертельная, в общем-то, и все мои планы были разрушены. И когда я лежал на кровати, уже не вставал, в тяжелой болезни, вокруг меня лежали люди, умирали, то я тогда как бы обратился, воззвал к Богу, хотя думал, что его нет, но в этой ситуации, вот так, в стесненных обстоятельствах я сказал: «Господи, если ты есть, то...» «Спаси меня».
Как последняя надежда, да?
Ну да, как ухватился за соломинку, что ли. И буквально на второй, на следующий день после этого, ну, я не думал, что это молитва, я просто, это был крик моей души, так, крик моего сердца. И на второй день я начал вставать и пошел в столовую кушать, и уже даже люди, которые там, работники столовой, они сказали: «О, будет жить». Ну и вот так это в моем сердце зародилась мысль, идея, такая, понимание, что Он есть, Бог есть. Вот.
Сколько лет вам тогда было еще раз?
Мне было 17 лет.
И как в дальнейшем сложилась ваша судьба?
Ну, после, я уже сказал, что все надежды мои были разрушены, дорогу на море мне закрыли по причине тяжелой болезни. И как бы надежды на жизнь или желания жить особенно не было. Но, как я сейчас уже вижу, Господь послал мне будущую спутницу моей жизни. Вот сейчас она спутница моей жизни, ее зовут Надежда. И я после уже принявший Иисуса Христа, будучи верующим, вдруг осознал ее имя. Бог дал мне надежду, у меня появился какой-то интерес к жизни. И тогда, ну и Господь дал мне исцеление, выздоровление. Вот, мне сделали там операцию, и все, я выздоровел. Тогда я не думал, что Господь меня исцелил, еще будучи нерожденным свыше человеком, не принявшим Иисуса Христа. Вот, но мы женились, у нас родился сын. И еще 4 года мы оставались неверующими, и уже где-то семья наша начинала потихоньку распадаться. Вот, но мои родственники, моя тетя родная, она приняла Иисуса Христа там в Амурске. Там были проповеди, было время пробуждения в 90-х годах. Вот, и она мне свидетельствовала о Иисусе Христе, познакомила меня со служителем церкви, и так я слышал о Иисусе Христе, уже веря на тот момент, что есть Творец, тот, кто все сотворил. Ну и вот эта благая весть о Христе, она достигла моего сердца, и я раскаялся в грехах, осознав себя грешником, и понимая, что спасение и можно получить только в Нем, в Иисусе Христе. И я родился, стал новым человеком, родился свыше. Вот. И с большим желанием начал служить моему Господу, молиться за моих родных. И так в течение буквально полугода из еврейского, ну, из моих еврейских родственников, из еврейского народа, можно так сказать, обратились много-много людей. Мы 12 человек в 96-м году принимали крещение. Мой папа, моя мама, сестра, старший брат, там двоюродные сестры. В общем-то, это была особая благодать и милость Божия для нас. И Господь укрепил нас, утвердил нас в Своем Слове, и в 99-м году мы поехали в Израиль. Уже будучи зная Иисуса Христа, полюбили Его всем сердцем, и поехали, можно сказать, вернулись на землю отцов, чтобы там благодать Христа, она распространялась, как благоухание Христово на всех живущих и на той земле.
Большое спасибо за это свидетельство. Мы еще вернемся к переезду в Израиль и к жизни там. А пока я хотел бы передать микрофон брату Игорю. Это, напомню, еще один гость в нашей студии из той же самой церкви, город Хайфа, Церковь Божья Любовь, Игорь Клирфильд. Как вы пришли к Богу?
Тоже интересный путь. Родился я на Украине, в городе Васильков, это где-то 30 километров от Киева. И детство мое прошло в светской еврейской семье. Получается, что еврейская линия моя идет по маме. Отец мой русский, совершенно русский. И ну, в семье родителей мы совершенно не говорили, не то что не говорили, родители были безбожники. Вот, еврейские традиции я впитал, когда мы собирались с семьей в доме дедушки и бабушки моей мамы. Поэтому сегодня, когда я слышу какие-то еврейские мелодии, это затрагивает струны моей души. Это что-то такое близкое, это что-то такое родное.
С детства
родное.
Какие-то такие звуки, да, вспоминаете?
Да, именно так. И таким образом я рос, учился в школе, был спортсменом. В свое время я был в сборной Украины по легкой атлетике, занимался десятиборьем. Потом Господь направил мои пути совсем в другое русло. Я поступил в Суворовское училище киевское, там также проучился и пошел по военной линии. Я получил образование, вначале учился в Риге, Рижское высшее авиационное инженерное училище имени Алкснеса. Потом перевелся в Киев, закончил образование в городе Киев. Там же я женился. Господь, я сегодня вижу, Господь послал мне жену. Что это было не просто так. До этого времени я был совершенно неверующим человеком. Не то, что я отрицал Бога, но я к Нему относился, ну, как что-то рядом. Да, где-то Он есть, Он существует, потому что я изучал и физику, и там мне явно было открыто, что то, что я изучаю, не может быть просто так. То, что один объясняет какие-то... Ну, например, возьмем Эйнштейна. Он объясняет свою теорию Эйнштейна одним образом. Сегодня, на сегодняшний день, это уже опровергнуто. Я это как-то... Не то, что я понимал, осознавал, но где-то внутри я чувствовал, что должно за этим или за этим всем стоит Господь, или за этим стоит большая сила. Для меня Бог — это был какая-то неизвестная сила.
Должно быть некое твердое основание в этом всем мире суеты и изменяющихся знаний, да?
Ну, особого твердого основания не было, я не знал, к чему прицепиться, но я понимал, что что-то есть, какой-то, абстрактное.
Какой-то высший разум.
Да, совершенно абстрактное, но я понимал, что являюсь частью этого, но привязки не было. И вот мы переехали в Израиль. Когда мы переехали в Израиль, то мы продолжали светскую жизнь. Знаете, в этот поток влились изучение языка, новая страна. В один прекрасный момент приехала мать моей жены. Мать моей жены — это верующая женщина. И она начала искать верующих людей в Израиле. Как-то мы приехали в Иерусалим. В Иерусалиме есть такое небольшое место, где новоприбывшим помогали, ну, с одеждой, с обувью, какие-то такие вот пожертвования были. Со всего мира туда свозили, и кто нуждались, тем раздавали. Мы попали в этот центр небольшой, и, ну, можно сказать, с этого времени у меня начинались некие откровения. Я увидел чернокожего человека, такого, знаете, африканской такой внешности. И мама моей жены, приехавшая с Украины, начала с ним разговаривать на русском языке. Оказалось, что этот человек выучился в Одессе, он прекрасно знал русский язык. И она начала у него спрашивать о том, где есть собрания, где есть церкви какие-то в Израиле. Мы жили в Хайфе в то время. И, о чудо, он ей дал телефон пастыря одной церкви из Хайфы. Это был верующий человек, потому что эту миссию содержали верующие люди. Мы через определенное время поехали в это собрание. Ну, как поехали? Я ехал по дороге на море. То есть, понимаете, как человек, светский человек едет на море. Одел шорты, и вот так вот спокойно, в футболке.
Отдыхать.
Да, отдыхать. И, ну, маму, жены, ну, как же, надо проявить уважение. Ну, по дороге завезем в это собрание. Ну, пусть она там занимается, чем она занимается. Ну, а мы пойдем по нашему основному плану. Загорать, вода, теплое море. Ну, и здесь. И эта поездка была не просто поездка. Потому что у входа этого собрания нас встретила одна женщина. Сестра. Я увидел в этой сестре что-то особенное. Она просто с любовью пригласила нас всех пройти. Там была и моя жена, и мама моей жены. Я говорю, ну как, я тут на море хочу ехать, вот и в такой одежде. И она с такой любовью, которая исходила не то что в словах, какая-то любовь свыше. Она такими теплыми словами пригласила. Говорит, ну ничего страшного, не обращайте на ваш внешний вид. Пройдите, посидите, послушайте. Ну, если вам не понравится, ну, вы можете поехать дальше. Я почему-то согласился. Не знаю, вот пошел и сел. Конечно, я себя чувствовал как будто, ну, не в своей тарелке. Знаете, есть такое выражение. Потому что вокруг люди пели, их лица светились, они были другие. Я увидел, что и эта женщина, и эта сестра, сегодня ее называю как сестра, была другая. И именно вот эта любовь, это то, что меня привлекло. И вот таким образом Господь потихонечку приближал меня к себе, ломал мои уклады жизни, мое понимание, мое отношение к действительности. И вы знаете, я стал посещать это собрание. Я уже не ходил туда в шортах и в этих тапочках, знаете, для моря. Моя одежда поменялась, мой внешний вид поменялся. И буквально через прошли каких-то полгода, и Господь меня поставил перед фактом. У тебя есть только две дороги. Одна дорога в небо к Богу, а другой ты только в ад пойдешь, как сегодня поет молодежь в некоторых песнях. И я прекрасно осознавал, что если я изберу дорогу с Богом, то мне будет нелегко, мне будет сложно. С одной стороны, я еще не понимал до конца, что это, но внутри что-то творилось. Я прекрасно знал ту дорогу, которая без Бога. Те прелести, я говорю в скобочках прелести или в кавычках, потому что через многое я уже прошел, хотя я всегда считал себя очень культурным человеком, человеком, который отличается от других, да. Спортсмен, не пьет, не курит, никого не обижает, плохого не делает, зла не желает, ну и так дальше. Многие люди находятся сегодня в таком состоянии, знаете, когда говорят, ну я же ничего не сделал, ну за что мне, о чем мне просить Господа, за какие грехи я должен каяться, я чист, все нормально со мной.
В чем мне каяться, никого не обидел, не убил, ну, всем только помогал, да?
Вот в такой ситуации я был, совершенно правильно. Но плюс ко всему, в этот период Господь мне создал такую ситуацию, такие условия семейной жизни, что я понимал, если я пойду по пути неверия, если я останусь без Бога, то ставится под большой знак вопроса положение моей семьи. Положение моей семьи. Одним словом, если я иду к Богу, то я приобретаю свою семью. Если я не иду к Богу, то жена пойдет своим путем, я пойду своим путем, потому что к тому времени жена уже была намного ближе к Богу, чем я. Все эти вещи я понимал. И была одна ночь, очень длинная и долгая ночь, когда мы размышляли с женой вот так вот вдвоем. Всю ночь мы проговорили. Потом где-то около 3-4 часов ночи просто стали в молитве. Я и моя жена, это было много и слез, и переживаний. И после одной такой молитвы я почувствовал, как груз свалился с моих плеч. И где-то к утру мы уже заснули и проспали. Я уже проснулся утром, я уже проснулся новым человеком после, знаете, такой молитвы покаяния. Другими словами, Господь нашел меня в Израиле. Поэтому иногда люди спрашивают, а когда ты приехал в Израиль и зачем ты приехал в Израиль? Я не могу ответить по-другому, что Господь меня туда привел, потому что Он меня там нашел. У меня спрашивают иногда, ну хочется тебе поехать на Украину, побывать на родине. Знаете, с одной стороны, да, а с другой стороны, моей родиной стал Израиль. Вот здесь я почувствовал, здесь я увидел, нашел истинное рождение. Это рождение свыше.
Слава Богу. Благодарим сердечно и за это свидетельство. У меня вопрос, друзья, как проходил сам переезд? Не жалеете ли вы об этом решении? Ну, Игорь уже на этот вопрос частично ответил. Были ли трудности в привыкании к новой стране, к новому языку? И как сегодня? Ощущаете ли вы сегодня себя частью того народа, который живет в Израиле? Как вы относитесь к израильскому языку, культуре? Брат Владимир, пожалуйста.
Ну, как я уже говорил, что я принял Иисуса Христа всем сердцем своим, покаялся во грехах и начал служить Ему еще в России, на Дальнем Востоке, в городе Амурске. И там как-то быстро так я начал совершать служение. Церковь была молодая и нуждалась в служителях. И Господь наделил меня способностью, потому что сам я этого не имел и не знал. Вот, и, но Слово Божье стало для меня жизнью, Слово Божье стало для меня хлебом. Я его читал и исследовал, и жил этим словом Библии, Новый Завет, Ветхий Завет. Вот. И там я совершал служение с молодежью в городе Амурске, в церкви евангельских христиан-баптистов. Потом я проводил группы разбора, малые группы по семьям, проводил библейские занятия, так как я уже параллельно и учился, тоже на библейских курсах. И я сразу это как-то применял. То, что я изучал, я применял это в жизнь с другими, проводил занятия, такие же, которые я проходил. Вот. И когда мы узнали, что евреи едут в Израиль, это случилось гораздо позже, чем была первая алия, конец 80-х, начало 90-х. Тогда мы как-то об этом не слышали. Не дошло до Дальнего Востока, эта весть не дошла. Мы не слышали, не знали. Может быть, так и надо было для нас. Вот. А уже к концу 90-х годов мы услышали об этом, что евреи собираются в Израиль, едут в Израиль, и мой брат...
Владимир, давайте мы объясним нашим слушателям термин «алия». Может быть, не все знают.
Алия — это возвращение на родину. Это как бы подниматься. Слово «алия» означает «восходить». Вот. И евреи, когда они возвращаются в Израиль, они как бы восходят на гору. Вот. И, допустим, когда шли в Иерусалим и восходили на гору, к храму, это называлось Алия. Может, брат Игорь добавит немножко об этом?
Ну, друзья, дорогие, Алия дословно это репатриация, да? Вот. И я хотел бы, может быть, добавить то, что действительно, когда люди делают Алию, то есть репатриируются, они поднимаются. Когда говорят...
Репатриируются, то есть возвращаются на свою родину.
Это своего образа поднятия. Когда, ну, например, в одном городе живет человек, в Хайфе, допустим, или в том же Иерусалиме живет человек, и он едет в другой город, в Эйлат, использует противоположное слово, слову «алия» — «ярида». То есть «ляредет» — это «спускаться». Когда говорят, ну, я, например, еду в Эйлат. Не говорят, я еду в Эйлат. Говорят, они йоред л'Эйлат. Я спускаюсь в Эйлат. И когда выезжают из Израиля в другую страну, в Америку, например, говорят, он уехал в Америку. У ярад л'Арцот Абрит. Он опустился в Америку.
Да, вот в продолжение того, что я рассказывал. В общем-то, и когда мой брат, старший брат Андрей, он совершал служение такое в Хабаровске волонтера, он помогал евреям уезжать в Израиль, но сам уже будучи евреем, то он приехал и всем нам рассказал, и говорит, народ, еврейский народ собирается на свою землю, едет в Израиль, и почему мы остаемся на месте и не едем. Ну, были противоречивые такие чувства, я так понимал, что из Нового Завета мы читаем, и так, кто во Христе, тот новое творение, нет уже ничего старого, все новое. Вот. Старое, древнее прошло, теперь все новое. И что во Христе нет ни иудея, ни еллина, то есть новый человек. Я как бы говорил, так и сказал, ну как, мы же во Христе уже новые люди, а как это относится к нам, что по плоти евреи? Но после размышляя много об этом, и братья тоже говорили в церкви, в частности, что я должен ехать как не просто как христианин, но и как еврей, что мое принадлежание еврейскому народу, потому что есть пророчество, и оно тоже относится и ко мне. Не все, конечно, с этим соглашаются. Но у меня еще было такое, что я не понимал, зачем я поеду, потому что здесь я совершаю в Амурске, там в Амурске я совершаю труд, тружусь для Господа. А в Израиле я думал так, мое представление было, ну, я ничего не знал о церквах в Израиле, я думал, что если те люди живут на земле израильской, и они видят все те места, где ходил Иисус Господь, то, конечно же, они очень крепкие верующие, там церкви сильные. И что я приеду и буду там делать? Какой труд я буду совершать? Потому что я видел так себя на том месте, где нуждаются, где народ нуждается, чтобы служить им. И уже тогда в молодом возрасте, там, это, я в 23 года я покаялся, там мне было 24-25, вот, 26 лет было, когда я репатриировался в Израиль, и вот я думал, чем я могу послужить? У меня уже тогда были такие переживания, чтобы служить народу. И когда я приехал в Израиль, вот так, с такими мыслями я ехал, что же я там буду делать? Когда я приехал в Израиль, то, что я увидел, глубоко меня так шокировало, поразило меня так. Что, в каком состоянии находятся церкви, как много труда. Церкви могут наполнены разными учениями. Здравого учения не принимают, и очень было сложно. И сразу я как-то включился вот в эту духовную работу, и смотря еще не только на церкви в Израиле, видя состояние еврейского народа, это были слезы. Я плакал, и сейчас плачу за еврейский народ, потому что они далеко отошли от Бога. Вот. И много в народе присутствует различных языческих таких атрибутов, амулеты, суеверия, но только не вот, отношения с Творцом. Вот. Ну, хотя в Израиле можно наблюдать очень много, еще называют так колоритный Израиль. Есть люди искренние, которые ищут встречи с Небесным Отцом, с Творцом, есть такие, которые просто религиозно исполняют какие-то обряды. Но, в общем-то, много всего достаточно. И я увидел, что я нужен там, в Израиле, нужен этому народу, чтобы возвещать о любви всемогущего Бога, о любви Иисуса Христа, чтобы там, на месте, видя нужды народа, еврейского народа, служить им от чистого сердца. Вот, и такой, это начался так мой путь в Израиле к служению, к большему служению, от самого малого. Я старался быть верным в маленьких делах, потому что знал, Слово Божье говорит, верного в малом над многим поставлю. И это путь от малого к большему, и сегодня еще я себя не считаю большим, а малым, одним из малых Божьих детей, и от всего сердца хочу служить этому народу и распространять благую весть о нашем Спасителе, как благоухание, весть ко спасению человеческой души.
Большое спасибо. Брат Игорь, а как проходила ваша ассимиляция в Израиле? Изучение языка, пришлось ли вам пройти, скажем, через Ульпан и так далее?
Ну, я думаю, это удел каждого человека, который приезжает в новую страну. Первое дело — надо научиться разговаривать на языке той страны, в которой ты живешь. Это была моя главная задача. Я понимал, что я не смогу ни работать, не будет никакой возможности коммуницировать. Кстати, сегодня я работаю по специальности, я инженер-электрик. Хоть не по авиаоборудованию, то, что я изучал, я сегодня занимаюсь высоким напряжением, но для того, чтобы получить и работу, и продвигаться, я понимал, что первое и самое необходимое — надо взять язык. Поэтому я около года вкладывал все силы в изучение языка иврит. И постоянно потом какие-то курсы брал.
Игорь, сразу вопрос. Сложный язык?
Если вы спрашиваете меня сегодня, то нет. Он для меня уже стал несложным, а для меня он стал очень родным, близким и очень интересным. Это ёмкий язык, который, если ты знаешь, знаете, иногда есть такое, люди применяют выражение «смотри в корень». Если ты знаешь корень слова, этот корень имеет потом, ты можешь его развивать дальше, да? Из этого корня ты можешь сам
построить слова различные,
построить такое вот дерево. Притом это дерево смысловое. Это настолько интересно. Добавляешь различные буквы в этот корень, и ты можешь построить пассив, актив. Ты из этого корня можешь сделать глагол или существительное. Поэтому для меня этот язык стал очень близким и интересным. Это что-то новое, неизведанное. И я этим могу пользоваться, представляете?
Кстати, а как это влияет на ваше изучение Библии, то, что вы уже стали верующим христианином, и в то же время вы знаете иврит, и на нем написано Ветхий Завет?
По крайней мере, Ветхий Завет написан на арамейском языке, да, это очень, очень близкие языки. Допустим, сам арамейский язык я не совсем понимаю, да. Там есть много сложных слов, которые сегодня в современном иврите не используются. Ну, понятно, что есть словари. Много понятно и из той базы иврита, которая у меня есть. Вы задали вопрос сейчас очень важный, который мне очень близок. Почему? Потому что я всем говорю, дорогие друзья, зная иврит, вы можете намного глубже понять Слово Божие. Потому что, когда я знаю значение слов, значение букв даже определенных, буквы алиф, буквы хей, я уже приводил тут некоторым братьям пример. Ну, в чем разница между Авраамом и Авраамом после того, как он поговорил с Богом, и Господь сказал, вот ты сейчас будешь называться Авраам.
Переименовал его, да.
Переименовал, дал новое имя. И это не просто новое имя. Это не просто новое имя. Это переименование, оно и в самом написании слова, в самом написании имени видно. Добавилась только одна единственная буква, буква «Хей». И буква «Хей», она даже произносится, как знаете, такое дыхание. «Хей». Добавилась только не только буква, но и сущность. Он приобрел Дух Святой. Эта буква обозначает Дух Святой. Поэтому, когда Авраам до этого разговора с Богом был просто Авраам, человек, то после того, как Господь его наделил и сущностью новой, он дал ему и имя новое — Авраам.
Я напомню, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Вы слушаете нас на частоте 11.50 в среду с 6 до 7 вечера и в четверг с 6 до 7 часов утра. Вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 1-877 на пути 4. Этот телефон цифрами 1-877. 627-8844. Звоните, оставляйте свои сообщения, может быть, у вас будут вопросы и пожелания для нас, но эта программа звучит в записи, и, к сожалению, вы не сможете дозвониться сейчас к нам прямо в прямой эфир. А сегодня в нашей беседе принимают участие братья, приехавшие из Израиля, Владимир Горянин, а также Игорь Клирфильд. Это служители Церкви Божья Любовь из Хайфы. Продолжаем нашу передачу. Следующий мой вопрос о ситуации в Израиле. Израиль очень небольшая страна. Кстати, сколько нужно времени для того, чтобы вот объехать всю страну?
Ну, я могу ответить на этот вопрос, потому что достаточно много езжу по стране. Мне как-то удалось проехать северные границы Израиля. Это северная граница Израиля, там, где Ливан, да, до южной границы Израиля, самая южная точка в Израиле — это Эйлат. 8 часов вполне хватает, чтобы, не нарушая правил и много остановок не делая, доехать с одной границы северной и до другой южной.
Небольшая страна, и сколько по ширине, там, километров 50 где-то, да?
Вот, ну, и... Мы сейчас сказали о длине.
Это длина, да.
С севера на юг, да. Ширина, вы знаете, я не помню точно географически. Понятно, что в каждом месте разное. Это не так, как в Америке, самолеты летишь, и все разделено на ровные четырехугольники, квадраты. Совсем не так, потому что в одном месте это уже, короче, в другом месте это шире. Насколько мне помнится, что самое длинное расстояние, то есть по ширине, я имею в виду, с запада на восток, самый длинный участок порядка 400 километров, но я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Сегодня есть интернет, эти все данные можно проверить.
Ну, я веду к тому, что страна небольшая, очень, но тем маленькая. Не менее, мы слышим о ней практически каждый день в новостях. Говорим об этой стране. Как вы думаете, почему к этой стране столько внимания международной общественности и вообще обычных людей?
Ну, как мы знаем, что все события, скажем так, великие события еще в истории, они связаны с израильским народом и с той страной, земля ханаанская. Вот. И если мы говорим сегодня о мировом сообществе, то, в принципе, христианство... оно имеет большое значение для людей и в Европе, и в Америке, и в других странах, в России. Вот. И мы знаем, что Иисус Христос, Он родился в Израиле. Он родился в Бетлехеме или Вифлеем, как мы говорим. Это израильская земля была, сейчас она Израилю не принадлежит. То место Бетлехем, Вифлеем, вот это палестинская территория. Но на тот момент это была израильская земля, и, хотя в порабощении, как мы знаем, в истории у римлян. Вот, и понятно, что все эти события там происходили. Иисус Христос ходил по израильской земле, Он там исцелял немощных и больных, Он воскрешал там мертвых, творил чудеса. Все это происходило, все события там. И я думаю, одна из причин, почему люди так прикованы к этой земле и заинтересованы, это связано с Иисусом Христом. И это меня радует, что все-таки центр интереса людей – это Иисус Христос. Вот. Хотя есть много паломников, которые просто поклоняются камням, поклоняются каким-то религиозным атрибутам, далеко не зная и не понимая, кто такой вообще Иисус Христос. Но и так как вся история начиналась в той стране, а мы стоим на пороге завершения истории, то я так понимаю, что и все события, завершающие историю, будут происходить в Израиле, пророчество там о третьем храме, и где воссядет Антихрист, все. И, в принципе, это время приближается, и неудивительно, что взоры всех людей, они прикованы к Израилю, к очень маленькой стране. Это не просто небольшая страна, а очень маленькая в сравнении с большими государствами, с большими землями. Ну и сам Иисус Христос говорил о том, что в последнее время вот такая будет обстановка, и то, что сегодня военная обстановка в Израиле, это, ну скажем, если так, не то чтобы нормально, а так будет, так должно быть. Как мы читаем в Евангелии от Матфея, 24 глава, Иисус Христос говорит: «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезни. Вот там дальше события, что будут предавать вас на мучения, убивать вас, вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Все это будет происходить, и мы находимся в таком состоянии, там в Израиле, бодрствования и молитвы, потому что знаем, что в любой момент, вот то, что сегодня время благодати, время такой, скажем так, свободы, где мы можем свободно собираться на собрании, и не испытываем таких гонений. А в любой момент это все может измениться, и нам нужно быть к этому готовыми, и если нужно, даже до смерти оставаться верными Господу, любить Его всем сердцем. Вот. Ну, вот я вижу в этом причину, что почему все так обращают внимание на Израиль, потому что это связано с Господом Иисусом Христом. Да.
Вот я сейчас слышал рассказ, у меня возникли некоторые ассоциации. Ассоциация такая. Израиль – это индикатор. Мы едем в автомобиле, у нас загорается красная лампочка, закончилось масло. Нам надо что-то с этим делать. Мы можем выключить эту лампочку и ехать дальше. Это нам не поможет. Мы должны поехать в гараж, отремонтировать, и мы будем понимать, что дальше мы можем ехать свободно. У нас, например, есть человек, да, которому мы доверяем. Мы, когда прислушиваемся к мнению этого человека, из-за того, что мы доверяем ему, мы говорим: «Да, это я согласен с ним». Я думаю, у каждого, может быть, есть такая личность, которую мы говорим: «Да, вот если он сказал, да, то я принимаю, мне это близко». Точно так же, если в Израиле происходят какие-то события, то мы понимаем, что это не просто так, это индикатор, индикатор последнего времени, возьмем даже, индикатор того, как будет происходить мировая история. Вот такие ассоциации у меня возникли.
Ну да, сегодня многие люди, много людей имеют возможность читать Библию. И Библия, она освещает все эти вопросы, начиная от книги «Бытие» до «Откровения». И Ветхий Завет, и Новый Завет, и описаны события, что Бог избрал. Здесь еще, говоря о еврейском народе, не только говоря, в общем-то, о христианстве, но говоря о еврейском народе, о Божьем народе, что не они сами себя назвали, евреи, Божьим народом, а Бог избрал этот народ. Ну, и понятно, что люди, которые читают Библию, если они верят, что это историческая книга, что это есть факты, это история, то они будут наблюдать, что происходит с этим народом, который Бог избрал. И поэтому они наблюдают за историческими событиями и наблюдают за нынешними уже событиями настоящими, сравнивают и смотрят, как, и в этом они могут видеть, как Бог действует в наше время, когда происходят все эти события.
Я хотел бы еще вернуться к вопросу опасности ситуации в Израиле, возможности нависшей войны и так далее. Но пока что, вот если можно еще пару слов о достопримечательностях, о местах, в которых бывал сам Господь Иисус Христос. Есть ли такие места возле вашего города, скажем, возле Хайфы? Бывали ли вы в таких местах, и что вы при этом ощущали?
Я живу... Я живу в городе Акко. Это, если мы читаем в Ветхом Завете, это город Акко. Еще у него есть еще одно название — Птолемаида. Это в Деяниях апостолов мы читаем, апостол Павел с учениками на корабле, они зашли в Птолемаиду и после отправились в Кесарию. Это город Акко, там большая часть населения, там арабы живут, арабский народ. Они, ну, это те, кто имеет гражданство израильское, это потому что все-таки это израильская территория. Вот, это где-то 22 километра, 20 километров от Хайфы, рядом с Хайфой. Вот, и город Акко, это тоже библейские места. И город Хайфа, это тоже библейские места, хотя город Хайфа не упоминается, но по этим землям ходил Иисус Христос. Вот, и, допустим, недалеко от меня, от моего города, где я живу, там где-то час, может быть, ехать до Галилейского моря или озера Генесарецкое. И, конечно же, когда посещаешь эти места, то когда ты там живешь, а может, иногда ты теряешь реальность, то, что ты находишься на той земле, где ходил Иисус Христос, за повседневной жизнью ты работаешь, ты там живешь. Это, может быть, не так ты ощущаешь, как приезжают туристы на эту землю, на израильскую, но все равно постоянно ты понимаешь, что ты находишься как бы в центре событий и на той земле, где история происходила. Вся земля об этом говорит. Многие места, конечно, очень сильно изменились, особенно те места, которые сделаны для религиозного паломничества, поклонения, ну да, они уже, наверное, и не похожи на то, что было в те времена. Но все-таки это же, это то море Галилейское, это то Средиземное море, это то Мертвое море, о котором мы читаем в Библии, события там, когда Бог уничтожил Содом и Гоморру, да, это все те места, Иерусалим, где происходили события и Ветхого, и Нового Завета. И, конечно же, ты ощущаешь себя как бы частью происходящих событий в истории. И очень хочется, чтобы это было от меня, от тех, кто живет, хорошей такой частью, благословением для всех живущих на той земле и вообще для всего мира. Хочется послужить на той земле, жить, служить народу и возвещать о Спасителе. Многие его там ходили, он там, как я уже говорил, творил чудеса и проповедовал Царство Небесное на той земле. Поэтому, конечно же, все равно ты чувствуешь, понимаешь, что ты живешь на земле нашего Господа и Спасителя, и на земле, которую Бог еще давно обещал Аврааму и дал ее в наследие еврейскому народу.
Ну, я тоже хотел бы сказать несколько слов. Живу я в Хайфе, и в самой Хайфе, ну, наверное, ничего библейского, кроме как связи с пророком Ильей, я не нашел. Но Хайфа — это гора Кармель. Гора Кармель — есть одно из таких вот предположений, откуда пошло название. Это Керем-Эль. Керем — это виноградная гроздь. Эль — это Бог. То есть, можно сказать, это Божий виноградник. С горой Кармель действительно связано то событие, величайшее событие, когда весь еврейский народ утвердился в силе Господней. Это тогда, когда 850 пророков Вааловых...
450.
Там 450 пророков Вааловых и еще 400 пророков Дубравных, если я помню.
Вместе, получается.
Вместе 850. Но идолопоклонников, назовем их так, в общем, 850 идолопоклонников, пророк Илия дал им возможность свести огонь с неба, вопросить Бога их, свести огонь на жертвенник, и, опять же, в глазах всего народа он помолился к Богу живому, и он принял эту жертву, которая была приготовлена в жертвеннике, и сошел огонь на жертву, которая была залита водою. Одним словом, эти события происходили на горе Кармель, и мы там находимся. Также Хайфа, если посмотреть на другую сторону, на северную часть горы Кармель, вернее, не на северную часть самой горы, а посмотреть с горы Кармель в северную сторону на подножье горы, оттуда начинается Израильская долина, так называемая. Из книги Откровений мы эту долину знаем как Армагеддонская долина, где будут происходить последние события. Когда стоишь и смотришь на гору, вернее, с горы на эту долину и размышляешь о том, что будет здесь происходить, иногда задумываешься, ну, может быть, лучше в другое место переехать куда-то, чтобы подальше от этих событий.
Скажите, может быть, есть еще какие-то места, если кто-то из радиослушателей наших захочет посетить Израиль, где бы вы посоветовали им обязательно побывать? Вот, скажем, у человека всего несколько дней в Эрец-Исраэль.
Ну, это, конечно, безусловно. Более того, у нас много друзей и на Украине, в России, в Америке, в Германии, которые приезжают. И хочешь, не хочешь, но ты с ними ездишь вместе и переживаешь по-новому и события, и места. Ну, для христиан, для людей, верующих в Иисуса Христа, конечно же, если мы начинаем с севера, Генесарецкое озеро, все, что там происходило, все события, которые связаны с Христом, это одна из важнейших точек. Мы бываем и в Назарете, и в Кане Галилейской, на иврите это Кфар-Канна.
Капернаум, который можно увидеть разрушенный.
Капернаум находится прямо на Генесарецком озере. Невозможно не вспомнить о горе блаженств, где были произнесены заповеди блаженства. Это конституция неба, можно сказать.
Гора Преображения.
Гора Преображения, ну, знаете, гора Преображения, это, а где она находится, да, другими словами, потому что царственная личность Елена пришла и сказала, гора Фавор, это гора, здесь было Преображение. Исследователи говорят, что Преображение было ближе к месту, которое называется гора Хермон, вот к тем местам. И знаете, вот таких вот мест в Израиле достаточно много, когда ты официально, можно сказать, названо одно место, вот, но мнений, что это место не то, а где-то несколько километров левее, правее или севернее, мнений таких достаточно много.
Даже та же Голгофа, да, вот есть так называемая католическая Голгофа и протестантская.
Да, есть храм Гроба Господня, который мы так называем католическая Голгофа, и протестантская Голгофа, которая находится недалеко от Дамасских ворот, современных Дамасских ворот. Лично мне я нахожу успокоение вот там, где в том месте, где называется сад Гроба Господня, потому что там есть возможность помолиться, посидеть, поразмышлять. Но хочу сказать, что и здесь, находясь в Америке, я тоже нахожу место, где я могу помолиться, посидеть и поразмышлять о моем Господе, поразмышлять о Его смерти, поразмышлять о том, что Он сделал для меня лично и для всего человечества, для каждого из нас. Поэтому, друзья мои, не так важно само место, важно то, что там происходило, важно сам факт спасения, факт того, что Иисус Христос умер и на третий день воскрес. и все это Он сделал ради нас. Даже если один человек, грешник, был бы на земле, он бы все равно это сделал. Теперь, продолжая о других местах.
А я хотел бы немножко как бы дополнить озеро Генесарецкое или Кинерет, как мы на иврите его знаем. В общем-то, если вы приедете туда и будете на этом озере, и там есть такие небольшие как бы кафе, ресторанчики, где вы можете съесть, поесть рыбу Петра. Это очень интересно тоже. Вот так вы сидите, вы в окно, или так окно открыто, может, вы видите здесь рядом озеро Генесарецкое около себя, и вы кушаете рыбу Петра. И если еще хорошо прочитать евангельские события, происходящие ну, в то время, и прочитать евангельские события, которые там происходили, то оно так как-то, ну, тоже интересно. Ты находишься там, читаешь о том, как Иисус Христос ходил по озеру Генесарецкому, как Он на лодке с учениками там отправился по этому морю. Оно как-то так живо, эта картина пред тобой предстоит, поэтому я думаю, что вот радиослушателям это... Если поедут они, им будет это интересно.
И штормы такие же бывают, как вот тогда.
Да, вот почему его называют море, хотя это как бы озеро, да, потому что там большая очень глубина, и когда если волны, они очень большие такие волны. И если вы на маленькой лодочке, то и вышли, так от берега отошли, это то, что случилось со мной, когда мы с сыном пытались там рыбу поймать, на такой маленькой резиновой надувной лодке, то нас буквально начало относить от берега, и никакие весла мне не помогали. Просто даже небольшой какой-то ветерок, и нас уносит туда, подальше от берега. Хорошо, что подошла спасательная полицейская такая лодка, и они нам помогли добраться до берега, но я сам испытал, как это значит попасть в такую погоду, и когда тебя уносит от берега, и когда ты думаешь, ну, что дальше делать, вот, и взываешь Господу: «Господи, спаси нас, погибаем».
Говоря дальше, я не могу не вспомнить Иордан, который тоже проходит, Генесарецкое море, Генесарецкое озеро, который, его химический состав как входит, как впадает, и тот же химический состав, проходя через пресную воду, можно сказать, Генесарецкого озера, тот же химический состав Иордана и выходит. Многие такие вещи, которые сегодня даже не могут объяснить ученые люди, почему это происходит так. Иордан, если мы коснулись Иордана, он проходит от севера и впадает и к самому Мертвому морю. Помните раньше, еще до того, как произошли события в Содоме и Гоморре, я представляю себе самая нижняя точка земли, которая орошается водами Иордана. То есть вы можете себе представить, солнце, тепло, и подходит вода. Ну, наверное, самое лучшее условие для того, чтобы там выращивать различные растения.
Почему Лот, наверное, и выбрал эту землю для себя, да, когда посмотрел, ему понравилось зеленые долины, когда они разделились с Авраамом. Да?
Конечно, если сегодня посмотреть, приехать в те места, особенно летом, это пустыня, это пески, хотя есть несколько месяцев в году, когда все это зацветает. Это обычно происходит в сезон дождей. Это,
зимний период.
Да, да, да. Это где-то, можно сказать, январь, февраль месяц. Пустыня зацветает. Конечно, самая главная точка, о которой мы можем и должны говорить, это Иерусалим. Поделюсь своими личными впечатлениями. Я в 15 лет по нескольку раз в год бываю в Иерусалиме. Дорогие друзья, каждый раз, когда я туда приезжаю, для меня открывается что-то новое. Новое чувство, новое переживание. Я воспринимаю вообще мир по-другому. После того, как я там побуду день, два, час, два, неважно сколько, даже просто пройтись, подышать этим воздухом. Я не говорю, что этот воздух обязательно должен быть чистый. Иногда ты вдыхаешь полной грудью. Одновременно это может быть запахи кофе, и где-то они смешаны с запахами мусора, да, Но вот этот колорит, вот эта атмосфера, ну и при всем при том, что ты читаешь Слово Божие, ты молишься, возникает определенное чувство, которое мне тяжело описать словами. И всегда хочется приехать с друзьями, иногда самому, иногда с семьей, когда появляется любая возможность поразмышлять. Я всегда использую эту возможность и говорю, что и в будущем я верю, что каждый раз, когда я буду там бывать, буду находить что-то новое. Господь всегда что-то новое скажет.
Друзья дорогие, если вы будете в Иерусалиме, то посещение Елеонской горы, я думаю, это очень важно. Не только для христиан, вообще для людей, но для христиан, знаете, что интересно. Вот Иисус Христос уходил на гору Елеонскую помолиться. Гора Елеонская, она находится прямо напротив Иерусалима, напротив горы, на которой находится Иерусалим. И там между ними это Кедронская долина, поток Кедрон, которого сейчас нет, но во время дождей там есть такой ручеек образовывается. И вот эта вот Елеонская гора или Масленичная гора, где росли масленичные деревья или оливковые деревья, а то сегодня тоже там они есть, может быть, не в том количестве, как сады большие. И вот если вы стоите на Елеонской горе и смотрите на Иерусалим, то перед вами открывается такой вид, просто замечательный вид. Я когда первый раз зашел на гору Елеонскую и посмотрел на Иерусалим, это прообраз небесного Иерусалима, то был такой в сердце восторг. И я понял, когда Иисус Христос, зайдя на гору Елеонскую, молился о Иерусалиме и плакал. И плакал за этот народ, глядя на Иерусалим. Вот такие чувства посещают, когда ты находишься на горе Елеонской.
Дорогие друзья, к сожалению, наше время подходит к концу, и мы вынуждены попрощаться с вами, но ненадолго. Мы встретимся через неделю, и тогда мы продолжим эту беседу. Напомню, что в сегодняшней беседе в студии «Радио на пути» принимали участие братья-служители Церкви «Божья любовь» из города Хайфы, Израиль. Это Владимир Горянов и Игорь Крирфельд.